Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня неделя о страшном суде, и, строго говоря, Священное Писание называет этот суд последним судом, но в церковной традиции за ним уже давно и надежно закрепился эпитет «страшный». И это не случайно, и к тому есть все основания. Взглянем на притчу о страшном суде, которую мы сегодня с вами слышали за литургией. Следует подчеркнуть, это именно притча. Это не изображение суда. Это притча, которая выявляет лишь один из аспектов суда. И смысл этой притчи, конечно, весьма прост и понятен. А именно всякий, кто желает соцарствовать с Богом, всякий, кто хочет стать подлинно Божиим, для начала должен стать, ну, хотя бы человечным. И притча нас побуждает взглянуть внутрь себя и оценить, а вот действительно ли мы способны и имеем желание откликнуться на чужую нужду, быть милосердным, быть чувствительным к чужому горю, прийти на помощь не только словами, но и делами. Вот есть в нас это или нет? И, к сожалению, беспристрастный взгляд внутрь своей совести говорит, что нет, этого нет. И, наверное, в этом смысле мы с вами испытания на страшном суде, наверное, не выдержим. Но Священное Писание открывает нам, что критерии суда являются гораздо более широкими, и что вообще последний страшный суд будет радикально отличаться от судов нам знакомых, судов человеческих. Все-таки, когда судят человека, подсудимый занимает пассивное положение, его судят. А вот что касается страшного суда, то здесь Священное Писание нам открывает удивительную тайну, а именно суд будет отдан в наши с вами руки. Вот вспомним тексты Священного Писания о суде. Как говорит Господь, допустим, в Евангелии от Матфея, если вы прощаете согрешающим против вас, то и Господь простит вам согрешения ваши. Если вы не прощаете согрешения людей, то и Господь вам не простит согрешений ваших. Или другое место Евангелия от Марка. Аще кто верует и крестится, спасен будет. Аще кто не верует, осужден будет. Ну и, наконец, великое место из Евангелия от Иоанна. Верующий в Сына Божия не судится, а вот неверующий уже осужден. Но, конечно, под верой здесь понимается не умозрительная вера, а понимается вера как выражение всей жизни, настроение ума, настроение совести, устремленность к благочестию. Вот что понимается под жизнью. И, к сожалению, согласно этим критериям мы с вами тоже, наверное, не удовлетворяем. Нет в нас ни целости веры, ни желания глубокого и полного прощения, ни подлинного сердечного милосердия, ни действительно желания делать добрые поступки не ради похвалы, не ради оценки, а просто в простоте сердечной из одной лишь любви. Вот один из самых парадоксальных богословов средневековья, Симеон Новый Богослов, как-то написал такую фразу: «В жизни будущего века христианин прежде всего будет испытан на предмет того, а какое сходство он имеет с Иисусом Христом, такое ли, как сын с отцом». Вот это подлинно страшная фраза, и действительно становится страшно от перспективы того суда, который вряд ли мы сумеем выдержать. Но вместе с тем и Священное Писание, и церковные предания до нас доносят примеры удивительного помилования людей, которые оказались совершенно безнадежными грешниками. Но вспомним, допустим, разбойника, распятого справа от Христа. Лишь за одно исповедание мессианского достоинства Христа Спасителя он был обнадежен и вдохновлен великой фразой «Ныне же будешь со мной в раю». Или еще не менее поразительный случай из древнего патриарха про Петра Мытаря, который был жадным, скупым, злым человеком, Но однажды настолько его раздражил нищий, что он в этого нищего бросил кусок хлеба, который держал в руках. И произошло чудо. В дальнейшем этот кусок хлеба был вменен ему в милостыню, которая перевесила множество грехов. Или история о разбойнике, который, прожив ужасную, полную крови и убийств жизнь, перед смертью оплакал свои грехи и платок, намоченный слезами, перевесил все прочие его прегрешения. И что же получается? Получается, что вроде бы критерии последнего страшного суда от нас с вами ускользают. И это действительно так. По одной лишь простой причине. Потому что страшный суд – это событие не историческое. Это событие, выходящее за рамки истории. Это метаисторическое событие. Почему? А потому что страшный суд – это начало жизни будущего века. И поэтому оценивать вот это запредельное, трансцендентное событие страшного суда, исходя из опыта нашей повседневной, так скажем, имманентной жизни, мы, конечно же, с вами адекватно не можем. И вот тогда возникает законный вопрос. Но если критериев мы с вами выработать не можем, что же нам делать? И вот тогда сегодняшняя притча о страшном суде нам дает весьма четкий и однозначный ответ. А именно, ведь притчи Христовы, они прежде всего имеют не информационную нагрузку, они не призваны описать нечто. Притчи Христовы все, в том числе и притча о страшном суде, носят так называемый перформативный характер, перформанс, действие. То есть они нас побуждают к чему? К действию. И вот поэтому, если внимательно пытаться усвоить притчу о страшном суде, то нетрудно понять, она нас призывает к чему? А прежде всего оценить себя. Вот чувствуешь в себе недостаток сострадания, понуди себя к милосердию. Чувствуешь, что ты мало творишь добрых дел, понуди, пусть пока внешним, искусственным образом, но все-таки понуди себя к творению добрых дел. Потому что подлинное исправление человека начинается с внешнего. Сначала человек себя понуждает к благочестию внешнему, а потом происходит чудо. Это внешнее, порой даже, как кажется, искусственное понуждение, неожиданно претворяется в сердце, в подлинное внутреннее желание действительно добродетели и благочестия. Вот об этом надо нам с вами не забывать. Поэтому понуждение себя к добру в конечном итоге и может стать ответом, внутренним ответом на притчу о страшном суде. Ибо этот ответ будет в себе содержать самое главное – надежду на вечное помилование. Аминь.